Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Итак, сегодня мы с вами, дорогие слушатели, будем говорить о четвертой песне канона. Очередная уже песня у нас с вами подошла. И сначала, как пример, разберем «Ирмос» из великого покаянного канона святого Андрея Критского. «Ирмос» это звучит так. «Услыша, пророк, пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от девы родитеся». И человеком явитеся, и глаголыше, услышах слух твой, и убояхся, слава силе твоей, Господи. Термос мы слышали недавно, и, в общем, все его как-то понимают. Ну, немножечко только прокомментирую, вот что скажу. Кто же этот пророк, который услышал о пришествии Господнем? Да, это пророк Аввакум. Да, и здесь в Ирмосе говорится, что Аввакум уже знал о том, что Господь хочет, то есть собирается, намеревается. От девы родитеся и явиться людям, человеком, во множественном числе здесь слово употреблено человеком, то есть человеком явитеся. И глаголоше, это глаголоше уже пророк сказал, что он сказал? Услышах слух твой, то есть я услышал слух о тебе, Господи, и убояхся, и убоялся. И заканчивает Ирмос гимнограф такими словами. «Слава силе твоей, Господи!» И этот Ирмос, мы сейчас послушаем его в исполнении хора, а потом поговорим дальше. Ирмос четвертой песни, как и множество других ирмосов наших канонов, он восходит к библейской песне пророка Аввакума. Где можно найти эту библейскую песнь? Нужно взять Ветхий Завет и найти там книгу пророка Аввакума. Она небольшая, в ней всего 3 главы, но вот если вы сейчас даже ее поищете, пока я буду рассказывать, вы сможете найти текст. А можно еще взять Псалтирь церковно-славянскую и там найти в разделе, в конце книги, в разделе «Библейские песни», найти там 4-ю песню пророка Аввакума. Или у кого есть термология, можно найти этот текст в Ирмологии. Сначала давайте мы вспомним, кто такой пророк Аввакум, что мы о нем знаем. Знаем, на самом деле, мы о нем немного. В Библии несколько раз упоминается Аввакум, но нельзя точно сказать, тот ли это пророк Аввакум, который написал соответствующую книгу, или это какой-то другой человек. Когда же жил пророк Аввакум? А жил он примерно, скажем так, в 7 веке. До нашей эры. Ну, может быть, еще застал немного начало 6 века до нашей эры. То есть примерно, как говорят специалисты, от 650 до 590 года до нашей эры жил пророк Аввакум. Кстати, в святцах он у нас есть, и память его совершается 2 по старому, 15 по новому декабря. Это в декабре память пророка Аввакума. А что это за время такое, 6 век? Если помните, мы с вами говорили, когда рассуждали о 136-м псалме на реках Вавилонских, мы рассуждали о Вавилонском плении. Так вот, этот Вавилонский плен, Вавилонское пленение народа Божия, оно было в 6 веке. И где-то до этого пленения жил пророк Аввакум. То есть он жил в тот момент, когда храм Иерусалимский еще не был разрушен, еще не было этого страшного нашествия халдейского, вавилонского. Но он видел, что народ Божий перестал исполнять заповеди Божии, что какие-то ссоры начались между единоплеменниками, что суд творится неправедный. А ладно бы суд неправедные ссоры, как говорит пророк Аввакум в своей книге, праведный верою жив будет, но оказывается, что и вера в единого Бога колеблется, и что израильтяне, которые расселились среди других языческих племен, начинают увлекаться языческими богами, идолами. Вот. И, в общем, как-то все это вот очень печально пророку. И в первых 2 главах своей книги, вот в этом диалоге пророка с Богом, как раз он и говорит об этом Богу, что же такое вот творится, почему такие нестроения происходят, и что же будет дальше. И Господь ему отвечает, что придется опять учить свой народ, а как буду учить его, говорит Господь, а я на него наведу другой народ, такой сильный, крепкий, но жестокий. Это будут вот халдеи или вавилоняне, которые просто вот поработят народ Божий. И даже говорит так пророк Аввакум, что пленные для него, как песок морской. И этот народ придет и покорит мой народ, чтобы он хоть как-то вразумился. Дальше пророк продолжает этот диалог с Богом, говорит, как же так, все-таки вот это твой избранный народ, а те-то даже тебя не знают. А и Господь ему говорит, да, они меня не знают, но это орудие мое, чтобы вразумить мой народ. И они потом, эти вот халдеи, эти вавилоняне, они очень возгордятся тем, что они победили сильных царей, сильных правителей, заняли так много места на земле, даже разрушили мой храм, тот единственный храм, помните, который построил Соломон еще в 10 веке, да, и вот который в 6 веке как раз был разрушен в ходе этого вавилонского нашествия. Хотя народ мой будет угнетаем, будет в плену, но в конце концов и те поработители, тот народ жестоковыйный, который я избрал как орудие, чтобы учить свой народ, он тоже будет истреблен мною. И действительно мы помним, что и Вавилонское халдейское царство, оно пало под ударами персидского царя Кира. О будущем так примерно, да, не примерно, а таинственно разговаривает Аввакум с Богом. Вообще же все пророческие книги, их, когда читаешь, это не так просто их понимать. И есть множество толкований наших святых отцов на Новый Завет, на Ветхий Завет, и в частности на книгу пророка Аввакума. Наша маленькая передача, она призвана к чему? Чтобы как-то немножко дать направление вашим, может быть, размышлению или чтению, потому что можно взять, скажем, толковую Библию Лопухина, и там найти много сведений и ссылок на других авторов. Можно взять святителя Кирилла Александрийского, который написал хорошее толкование, замечательное толкование на книгу пророка пророка Аввакума или блаженного Феодорита Кирского. В краткой передаче мы не сможем все вот это вот множество толкований, рассуждений и таких здравых мыслей, которые дали наши святые отцы, здесь произнести, зачитать. Поэтому нам нужно хотя бы небольшую канву такую наметить вот по этой книге пророка Аввакума. Собственно, тот текст, который называется «Песнью пророка Аввакума», это, даже так, как говорят толкователи, это молитва. Молитва его, и она, возможно, и, скорее всего, имела богослужебное употребление еще в дохристианские времена. То есть это была такая вот богослужебная песня. И содержится она в книге пророка Аввакума в главе 3. То есть вся 3 глава – это вот песня пророка Аввакума. Она так и начинается, в первом стихе написано «Молитва Аввакума пророка с песнею». А еще во 2 главе я тоже зачту один стих, который звучит так. «На страже моей стану, и взыду на камень, и посмотрю, еже видите, что возглаголит ко мне, и что отвечаю на обличение мое». То есть сразу возникают ассоциации, возможно, с пасхальным каноном, да, на божественной страже, богоглаголивая Аввакум, вспомнили. Так вот, что это значит «на моей страже стану»? Значит, он будет выполнять ту роль, которую Господь ему дал. А какая у него роль, какое у него призвание? Это стеречь народ Божий, предупреждать его, стеречь Иерусалим, град Божий, с тем, чтобы он стоял вечный. Вот Аввакум как раз и собирается выполнять это свое призвание. И взыду на камень. Что это такое? Это значит, если прямо толковать, некоторые говорят, что это он как стражник ходит там, на башне, да, града. А можно здесь увидеть просто разговор о твердом основании веры, как сказал сам пророк Аввакум во 2 же главе, праведный от веры жив будет, да, а можно здесь увидеть уже ассоциацию с новозаветными временами, вспомнить, что камень, да, это у нас образ Христа. Итак, давайте прочитаем всю песню пророка Аввакума, а потом потихонечку ее прокомментируем. «Господи, услышах слух Твой и убоях-ся. Господи, разумех дела Твоя и ужасох-ся. Посреди Твою животну познан будеши. Внегда приближитесь летом, познаешися, внегда прийти времени, явишися. Внегда смутитесь души моей во гневе, милость твою поменеши. Бог от юга приедет, и святый из горы преосененной чаще. Покры небеса, добродетель его, и хвалы его исполни земля. И сияние его яго свет будет, розе в руках его, и положи любовь державну крепости своей. Пред лицем его предыдет слово, и изыдет на поле запяту его. Ста и подвижися земля, презре и растаеша языцы. Стрышися горы нуждею, и растаеша холми вечние. Шествие вечное их за труд видишь, селение эфиопское убоятся, и кровы земли мазиамские. Еда в реках прогневаешься, Господи, еда в реках ярость Твоя, или в море устремление Твое, яко всядешь и на коне Твоя, и еждение Твое спасение. Налицая, налечеши лук Твой на скиптры, глаголит Господь, реками рассядется земля, узрят Тя и поболят люди, расточая воды шествия, дади бездна глаз свой, высота привидения своя. Воздвижися солнце, и луна став чине своем, во свете стрелы Твоя пойдут, в блистании молний оружий Твоих. Прещением умалиши землю, и яростью низложиши языки. Исшел еси во спасение людей Твоих, спасти помазанное Твоя пришел еси. Вложил еси во главы беззаконных смерть, воздвигл еси узы даже давые в конец. Рассекл еси во исступлении главы сильных, стрясутся в ней, разверзут узды своя. Якость не дай, нищий дай. И возвел еси на море кони твоя, смущающие воды многие. Сохранихся и убояся сердце мое от гласа молитвы у стен моих. И в ниде трепет в кости моя, и во мне смятеся крепость моя. Почию в день скорби моя, да взыду в люди пришельствия моего. За не смоковь не плода принесет, и не будет рода в лозах. Солжет дело масляное, и поля не сотворят яди. Оскудеша овцы от пищи, и не будет волов при яслях. Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе Спасе моем. Господь, Бог мой, сила моя, и учинит нозе мои на совершение. И на высокое возводит мя, победите мя в песне Его». Вот так звучит полностью третья песня пророка Аввакума. Мы сейчас прочтем эту песню пророка Аввакума по стихам, потому что все подробно разбирать довольно сложно. И задача-то наша не в том, чтобы песню пророка Аввакума толковать полностью, а чтобы показать вам какие-то места, которые перекликаются с Ирмосами и с другими поэтическими, гимнографическими текстами, которые у нас на службе звучат. А вы, если есть у вас текст, выследите, пожалуйста. Итак, молитва Аввакума пророка с песнью. «Господи, услышах слух Твой и убояхся. Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». Да, в Ирмосе, который мы сегодня уже слышали, эти слова ясно вам звучали. Следующий стих так звучит. «Посреди двою животну познан будешь». Что это такое? И следующие слова. «Внегда приближитесь летом, познаешься. Внегда прийти времени, явишься». О чем здесь речь идет? Что это за два животных? Вспомните вот нашу молитву, которую мы иногда читаем, можно читать перед трапезой, да? «Господи, отверзаешь ты щедрую руку свою и исполняешь всякое животное благоволение». Здесь под словом «животное» подразумевается не млекопитающее, так скажем, да, а понимается вообще все живое, да, всякое животное, то есть все живое, всякое живое существо. Так вот и здесь тоже, посреди двою животну познан будешь, и посреди каких-то двух живых существ, да, познан будет Господь. Толкователи говорят, что под этими двумя живыми существами можно разумевать, во-первых, ангелов и людей. То есть Господь, Он как бы как ангел и как человек, да, может быть, образно осмыслен. Это можно под двумя животными понимать херувимов и серафимов, как ангелов живых существ, наиболее приближенных к Богу. Некоторые толкователи говорят, что здесь пророк имеет в виду даже целые народы, то есть, это, скажем, иудеи и вавилоняне, да, вот и в их таких взаимоотношениях Господь явится. А если перейти к новозаветным ассоциациям, то здесь речь может идти о двух разбойниках, между которыми Господь был распят. Или даже дальше потом, если говорить о народах, которые были во времена Христа и которые его исповедовали, это обрезанные и необрезанные. А еще можно говорить вообще о Ветхом Завете и Новом Завете, да, для которых Христос является таким единым чем-то. То есть ассоциаций поэтических может быть много. Я вот так здесь подробно на этом остановилась, чтобы показать вам, что любой пророческий текст, он у святых отцов имеет очень много толкований. Когда здесь пророк говорит, «Внегда приближишься летом познаешься, внегда прийти времени явишься», он говорит не только о том, что конкретный город Иерусалим, конкретный народ Божий, который утратил своими беззакониями связь с Богом, что он вот дождется, так скажем, наказания, да, от Бога. А здесь толкователи видят и пророчество уже о пришествии Христа. О пришествии Христа. И вся вот песня пророка Аввакума, она понимается так в двух планах. Здесь есть такой план ветхозаветный, да, что пророк говорит о том наказании, которое постигнет народ Божий за его нечестие, постигнет вот его разрушение Иерусалима, разрушение храма и плен вавилонский. А можно здесь в этой третьей песне Аввакума видеть и пророчество о приходе Мессии, о приходе Христа и о том, как он уже будет с людьми, со всеми разбираться, так скажем, как он будет их миловать и карать. Итак, в следующий стих: «Внегда смутитесь души моей во гневе, милость твою поменеши». Да, это когда говорит Аввакум: «Я уж слишком смущусь, да, а ты вспомнишь, Господи, о том, что ты милосерден, и милость твою поменеши». И дальше он говорит о предощущении прихода грядущего Мессии. Мы говорили, что Мессия – это по-еврейски, по-гречески – Христос, а по-славянски это слово переводится как «помазанник». То есть он говорит о пришествии грядущего Христа, можем так сказать. И в данном случае здесь разумеют толкователи как раз пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И третий стих звучит так. Мы его прокомментируем, потому что он очень часто находит отражение в нашей гимнографии. «Бог от юга приедет, и святый из горы преосененной чаще». Как это толкуется? Ну, что значит «от юга»? Вот Аввакум говорит о Иерусалиме. А Вифлеем, как мы знаем, он находится к югу от Иерусалима. И мы знаем действительно, что Господь наш Иисус Христос, он родился в Вифлееме. А что ж такое гора Преосиненной Чащи? А это образ, который относится к Пресвятой Богородице, к Матери Божией. Да? Помните, очень часто говорится о том, что Матерь Божия – это гора, а Христос – это камень нерукосечный, который от нее таинственным образом отсекался. Так вот, почему эта гора, гора Преосиненной Чащи? Ну, то значит Преосиненная, то есть принакрытая, да? Как бы затененная. Затененные горы, затененной чащей, чащей, то есть густым лесом. То есть это такая тенистая, поросшая густым лесом гора. И чтобы понять этот образ, надо вспомнить о том, где жил пророк Аввакум и где все это происходит. Это южная такая, да, жаркая местность, очень жаркая. И поэтому всякая тень, да, она кажется и воспринимается как благо. То есть, если гора поросла лесом, для нас иногда вот для людей из северных стран кажется, что это что-то такое мрачное, какой там уж такой лес непроходимый, там как-то в нем страшно, темно и холодно. А для человека южной страны как раз гора, осененная чащей густого леса, да, она кажется спасительной. То есть это то место, которое дает вдохновение, дает покой, дает просто силы измученному человеку. Так вот, Бог от юга приедет, и святые из горы Преосиненной Чащи. Следующий стих мы прочитаем. «Покры небеса добродетель Его, и хвалы Его исполнь земля». Да, это можно отнести прямо, и это прямо относится к Господу нашему Иисусу Христу, и, а также и ко Святей Троице, и к Богу Отцу, и к Богу Духу Святому. Сейчас я прочитаю еще несколько стихов, но толковать их подробно не буду, чтобы нам успеть другие стихи протолковать. Итак, «И вот Господь идет, и сияние Его, яко свет будет, рози в руках Его». Помните, мы говорили, что образ рога часто в восточной поэзии встречается. Так вот, здесь эти роги, рози по-славянски, они означают лучи, лучи. Да? И недаром у нас Господь называется солнцем правды. Так вот, лучи, рози в руках Его, тоже понятно, да, это такой образ развития образа Бога, солнца правды. «И положи любовь державну крепости своим. Пред лицем его предыдет слово, и изыдет на поле за пету его». Что это значит? Что пред лицем Господа, то есть когда перед тем, как прийти ему, уже будет проповедь о нем. Да, в общем-то, мы знаем и проповедь еще о рождении, да, Спасителя. Помните, волхвы, которые пришли с Востока, кстати, эти волхвы как раз пришли вот из Вавилона, о котором мы сегодня уже вспоминали, еще вспоминать будем. Так вот, они уже проповедовали о том, что родился Спаситель. Дальше это было не раз, да, когда и жители Иудеи, и жители всей Святой Земли, и ближайшие ученики сначала слышали о Боге, а потом и шли за Ним. Итак, дальше. «Вот идет Господь, ста и подвижешься земля». То есть Он встал, и земля подвиглась. «Призре и растаявшие языцы». Он посмотрел на них, и растаяли, как воск, языки, народы. «Стрышися горы нуждию», что значит «стрышися», «стерлись», да, «стерлись горы нуждию», принужденные им, «растаяша холми вечные», «растаяша», опять-таки, как воск, «растаяли холмы вечные». О чем идет речь? Горы и холмы – это, как правило, место, где стоят языческие капища. Вот, возможно, здесь как раз об этом речь идет, что эти горы и холмы, они были уничтожены, когда Господь пришел. Дальше. «Еда в реках прогневающаяся, Господи», – восклицает пророк, «еда в реках ярость твоя, или в море устремление твое, яко сядешь и на коне твоя, и еждение твое спасение». Дальше несколько стихов говорит пророк о том, что все стихии служат Богу, да, и всеми ими он правит и всеми ими распоряжается. Стихи такие. «Еда в реках прогневающегося, Господи, еда в реках ярость твоя, или в море устремление твое». То есть даже если что-то происходит с реками или с морем, да, мы знаем так из Ветхого Завета и вообще из нашей жизни, что иногда действительно кажется, что Господь прогневался на реке или на море. Но здесь вопрос риторический. Конечно, это гнев не на стихии, да, которые покорно служат Богу, а в этом выражается гнев Господень на людей. Следующий стих такой. «Яко сядешь и на коне твоя, и еждение твое спасение». Вот здесь появляется образ такой интересный кони, на который должен Господь сесть и продолжить свой путь. Толкователи говорят, и не только толкователи, но это и есть и в наших, в других песнопениях церковных, под этими конями, да, разумеются, апостолы, евангелисты и вообще ученики Господа. Так вот, Господь, чтобы двигаться по земле, да, распространяться по земле, Он как коней использует, так скажем, своих апостолов, своих учеников. «Сядешь на коне твое, и еждение твое – спасение». Дальше. «Налечеши лук твой на скипетры», – глаголит Господь. «Реками рассядется земля, узрят тебя и поболят люди. Расточая воды шествия, даде бездна глаз свой, высота привидения своя». О чем это «расточая воды шествия»? Да, вспоминаем сразу переход через Красное море, которое было под водительством Моисея. И вспоминаем еще переход через Иордан, когда уже под водительством Иисуса Навина, да, иудеи заняли Палестину, перешли через Иордан и пришли в Палестину. И еще при Иисусе Навине, помните, как, когда он должен был победить врагов, так вот солнце даже по молитве остановилось, и об этом говорится в 11 стихе. «Воздвижися, солнце! И луна, став в чине своем». Это воспоминание такое об истории Иисуса Навина. А мы слышим в этих вот стихах слова, которые будут звучать во многих наших песнопениях. «Во свете стрелы твоя пойдут, в блистании молний оружие твоих. Прещением умалиши землю, и яростью низложиши языки». Вот такое здесь описание грозных судеб Божиих, да, его такого сурового, гневного отношения к тому, кто его не слушается. А зачем же все это нужно? В 13 стихе говорит пророк так, о цели, да, всего этого. «Исшел еси во спасение людей твоих, спасти помазанное твоя, пришел еси». Обращаясь к Господу, говорит пророк Аввакум. То есть, кто такие помазанные, да? Это, конечно, цари, благочестивые цари, которые управляли народом Божиим. Но если даже цари неблагочестивые, то под помазанными понимают толкователи вообще весь народ избранный, да, не только царей. И в Ветхом Завете это избранный народ Израиль, да, а в Новом Завете это последователи Христа, это мы с вами, это новый Израиль, как мы с вами уже говорили. Так вот, все казни Богу нужны только для того, чтобы спасти помазанное своя. Для этого он пришел. Следующий стих звучит так. «Вложил еси во главы беззаконных смерть, воздвигл еси узы, даже давые в конец, рассекл еси во исступлении главы сильных, стрясутся в ней». Здесь, опять-таки, говорится о тех казнях, которые ждут неправедных правителей, неправедных людей. «Вложил еси во главы беззаконных смерть, воздвигл еси узы даже давые», то есть обвил их узами даже до самой шеи, да, до самого конца. «Рассекл еси главы сильных, стрясутся в ней», то есть они стрясутся свои, с этой шеи, да, главы сильных. А тех, кто будет помогать Господу нести Его Слово, Слово Божие людям, сказано так: «Разверзут узды своя, якось не дай, нищий дай». Что значит «разверзут узды своя»? То есть те, кто пленен, да, грехами или пленен какими-то обстоятельствами, да, те разверзут эти вот самые узды и станут свободными. Узда, кстати, это вот тоже элемент упряжи конской, и, как мы говорили, помните, что кони – это образ апостола? Так вот, апостолы Господни, если они сначала и смущались, то потом они, как кони, да, потерявшие без всякой узды, да, промчались по миру и пронесли Христово учение. Поясню поподробнее этот стих. «Разверзут узды своя, якость не дай, нищий тай». Что значит «якость не дай, нищий тай»? Блаженный Феодорит Кирский говорит примерно так. «Когда могущество твое станет явным для всех, тогда облеченные высокой властью придут в такой страх, что справедливо уподобить их нищему, который не смеет вкушать пищу явно, но жует ее, не разверзая уст своих». Да, вот так он говорит об этом «снедай нищий», который снедает свою пищу тайно. а разверзут узы своя, это уже относится к апостолам, которые у нас говорили уже с вами сегодня, к которым относится образ коней. Так вот, эти кони-апостолы, которые сначала, может быть, боялись проповедовать, да, истину Христову, но потом, облеченные силой свыше, они как будто потеряли узду, да, разверзли узды своя, да, порвали узду всяческую и пронесли по миру эту свободную проповедь о вере в Господа Иисуса Христа, которые они сначала, может быть, питались тайно. Следующий стих как раз и говорит нам об этом, 15 стих. «И возвел еси на море кони твоя», то есть апостолы, «смущающие воды многие». То есть они даже, вот это человеческое море, которое не знало Бога, они эту воду возмутят и пронесут истинную веру. Дальше пророк говорит уже о себе. «Сохранихся и убояся сердце мое от гласа молитвы у стен моих». Что не сохранихся, я спрятался, да, сохранился, так скажем. Я спрятался, Господи, все это услышав, увидев, предчувствуя твой такой суровый приход. Так вот, сохранихся и убояся сердце мое от гласа молитвы у стен моих. То есть, произнося эту песню, сам свою молитву, песню произнося, я пришел в трепет. «И в ниде трепет в кости моя, и во мне смятеся крепость моя». А следующий стих так звучит. «Почею в день скорби моей я, да взыду в люди пришельствия моего». Что значит «почею»? То есть он сам себе говорит, я успокоюсь. Вот сравните, у нас есть «почивший» и «покойный». Да, мы одно и то же слово, два слова употребляем, да, «почивший» и «покойный». Так вот, я почею, значит, я успокоюсь в день скорби моей я, когда я все это увидел и испугался, я все-таки успокоюсь. Зачем? «Да взыду в люди пришельствия моего», чтобы пойти к тем людям, к которым я должен прийти и рассказать о Боге. В следующих стихах он говорит, почему это нужно сделать. А потому что вот люди смущаются, боятся. Они строениями смущаются, стихийными бедствиями. Следующие стихи как раз вот говорят об этом. «За не смоковь не плода принесет, и не будет рода в лозах. Солжет дело масляное, и поля не сотворят яди. Оскудеша овцы от пищи, и не будет волов при яслях». Да, то есть и смоквы не принесут плода, и лозы урожая не дадут, и дело масляное, то есть выращивание олив, да, солжет, ничего не получится, и поля не сотворят яди, и поля не сотворят, ничего не принесут, никакой еды, ничего съедобного. Оскудеша овцы от пищи, то есть и овцам не будет пищи, да, оскудеша овцы, и не будет волов при яслях, да, и при яслях, да, в стойлах не будет никаких волов, все, и не только растительный мир оскудеет, но и никаких животных не будет у людей, чтобы пропитаться. А дальше пророк говорит, вот я пойду к народу и скажу им о милости Божией. «Аз же о Господе возрадуюся, возвеселюся о Бозе спасе моем». Почему? Следующий стих такой. «Господь Бог мой, сила моя, и учинит нозе мои на совершение, и на высокое возводит мя, победите мя в песне его». Говорит себе, я сам возрадуюсь и возвеселюсь, и пойду с этой мыслью к народу Божию, потому что сила моя и наша, да, и наша всего народа Божия, это Господь Бог наш, и именно Он учиняет ноги наши, нози мои, как говорит Аввакум, на совершение, то есть Он направляет ноги наши куда? Куда-то наверх, на совершение. Если посмотрите на это слово, то увидите там корень «верш», да, это верх, вершина. И в следующем стихе как раз эта мысль развивается. «И на высокое возводит мя». То есть, если я иду за Господом, я иду к чему-то высокому. То есть, это не только помыслы мои будут высокими, не только я буду стремиться к чему-то высокому, да, но и среди всех бедствий, среди всех нестроений, среди всех ужасов жизни я смогу как-то удержаться, смогу как-то спастись и уйти, так сказать, от какого-то болота, от ямы, от рва, да, на высокое. Господь на высокое возводит мя, победите ми в песне его. Что значит победите ми в песне его? То есть я одержу победу, как говорит Аввакум, воспевая такую вот песнь Богу, песнь о нем. Вот кратко мы прокомментировали песнь пророка Аввакума. Опять-таки, если что-то осталось непонятным, надо как-то самому еще смотреть какие-то умные, хорошие книги святых отцов. А мы сейчас послушаем еще один ирмос из канона покаянного, который обычно вот мы читаем, когда готовимся к причащению. А сначала его прочтем. Звучит он так. «Христос – моя сила, Бог и Господь, честная церковь, боголепно поет, взывающий от смысла чисто, а Господи празднующий. Вот только что мы прочитали два последних стиха песни пророка Аввакума. «Господь, Бог мой, сила моя учинит нозе мои на совершение». И вот здесь уже гимнограф составляет термос, он поет, говорит от лица церкви, что честная церковь боголепна, да, то есть Богу угодно, Богу красно поет, взывая так, что сила моя – это Христос, Бог и Господь. И понимая это, да, от смысла чисто, то есть от чистого помысла своего о Господе, она еще и поет празднующий, то есть радуясь, празднуя. И сейчас прозвучит этот термос из четвертой песни «Канона покаянного».
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Иночество есть дело небесного происхождения. Говоря о высоком предназначении иночества, святитель Феофан писал: «Иночество и в начале, и в совершении есть дело небесного происхождения, и инок – это чудное, благодатное явление на земле». К насельницам женских монастырей обращена и одна из последних книг святителя Феофана, вышедшая в 1892 году. Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество. Это своего рода духовное завещание святителя. И сегодня в нашей программе мы поговорим с настоятельницей Успенского Вышинского монастыря, игуменей Верой, о трудном и тернистом монашеском служении, которое проходят современные инокини, и о тех духовных традициях, которые стараются возрождать в обители, небесным покровителем которой является святитель Феофан. Монастырь, по выражению святителя Феофана, лучшее место для содевания спасения, общества, борющихся с собою царства ради небесного. «Матушка Вера, а что такое монашество? В чем святитель Феофан видит духовный смысл иноческой жизни?»
Знаете, я бы сказала так. Монашество – это награда. Это награда человеку. Даже не знаю, за что она дается и почему она дается. Но когда человек, когда у него появляется мысль о монастыре, когда он получает благословение на то, чтобы пойти в монастырь, когда он приходит в монастырь и начинает подвязаться в нем, в трудах, в молитве, то лучше этого нет ничего в жизни. И вы знаете, это огромное счастье, когда вот Господь тебя коснется, и ты встанешь на этот путь. Поэтому мне кажется, каждый должен просто молиться, чтобы Господь рано или поздно привел его в обитель, где человек сможет послужить и Господу Иисусу Христу, и Русской Православной Церкви, и людям, которые приходят в монастыри помолиться, то есть паломникам, вот послужить им и показать всей своей жизнью, всем своим примером, насколько хорошо, насколько радостно быть в монастыре, и какое благо вообще, какая, я даже не знаю, трудно выразить словами вообще, что ты имеешь, когда ты оставляешь мир и получаешь возможность подвязаться в монастыре.
Для выбора иноческого пути важным шагом является оставление мира, привычного образа жизни, сложившихся привычек. Как возможно испытать себя? Принял ли ты правильное решение, которое соответствует воле Божией? Как укрепиться на этом пути?
У святителя Феофана написано, что если тебя даже посетила только мысль о монашестве, это уже говорит о том, что Господь тебя коснулся. То есть Он уже тебе дал сигнал, что ты можешь быть невестой Христовой. А дальше, ну как? Только по воле Божией можно стать монахом. И все будет складываться так. И пути твои жизненные будут проходить так, что жизнь твоя будет рядом с монастырями или в монастыри тебя будут приводить. Поэтому, когда жизнь твоя меняется, и ты так или иначе, ну, разделяется, то, чем тебя может увлечь и развлечь мир, и то, как ты выбираешь, уже живешь более уединенно, посвящая себя чтением духовных книг, ну, то есть разделяешь вот эту жизнь, мирскую такую суетную, и жизнь, которая все-таки более такая созерцательная, помогает тебе увидеть себя. И вот в это время, когда просто не надо сопротивляться тому, что тебе Господь посылает. Вот если ты, допустим, почувствовал или у тебя появилась мысль о монастыре, то надо не бояться ее, а надо принять. Принять и дальше молиться Господу, чтобы Он утвердил тебя, чтобы Он показал, твой ли это путь. И Господь обязательно все устроит. Главное принять с верой то, что тебе Господь открывает, показывает. А очень много знаков будет. И надо просто видеть их и не бояться. Вот еще раз говорю, не бояться. Потому что, конечно же, с одной стороны, порой мы хотим принять монашество. С другой стороны, как подумаем, ну как же, мы будем в чужом подчинении. Что нам скажут, то и делать. А мы, может быть, этого не хотим. А может быть, это нам будет тяжело. А может быть, нас там кто-то обидит. Здесь мы захотели... Пошли туда, пошли сюда. У нас есть своя воля. А в монастыре надо от своей воли отказаться. И вот это кажется самым трудным. Но на самом деле, когда ты живешь в монастыре, и когда рядом с тобой находятся близкие по духу люди, сестры, то какие бы ни случались трудности, они все переживаются легко, потому что на одном дыхании все делается. И людей всех объединяет. Вот это Божья любовь. Да, конечно, в монастырях свои бывают проблемы, свои какие-то искушения, но даже они не разрушают человека, а только помогают еще раз и еще раз укрепиться в каких-то правильных решениях. То есть они помогают сформировать уже человека как монаха.
По словам святых отцов, монах есть тот, кто на единого взирает Бога. Бога единого желает, Богу единому предлежит, Богу единому угодить старается. Для всякого ли человека возможно избрание иноческого пути? Чем руководствуется настоятельница, принимая решение относительно приема в обитель новой послушницы?
Конечно, наверное, не каждый человек, который живет на земле, должен стать монахом. И путь монашеский, понятно, что не для каждого. Но когда люди приходят в монастырь, они имеют, предположим, желание остаться в обители, посвятить свою жизнь Богу. И вроде все им нравится, все. Но смотришь, иногда проходит неделя, человек уже собрался и уехал. Бывает, подольше поживут, но тоже уезжают. Потому что люди, когда приходят, вроде с одной стороны им кажется, что вот все так вот как бы хорошо, они вот уже отказались от своих желаний мирских, от всего, но они не готовы к тому, чтобы нести послушание. Их терпения не хватает на то, чтобы понести все то, что необходимо в монастыре. А как только человек приходит в монастырь, ведь помимо того, что он сталкивается с новой жизнью, враг начинает его еще очень сильно искушать. И порой совершенно простые вещи начинают казаться какими-то совершенно проблемными, большими проблемами, которые просто неразрешимыми проблемами. И все зависит от человека. Если он, когда шел, понимал, что он встает на этот путь, и это путь борьбы, это путь труда, великого труда, то он, открывая помыслы настоятельнице, там, духовнику, он с этим справляется и переходит постепенно, так скажем, закаляется, и уже можно смотреть на этого человека как на кандидата, чтобы человек пошел там в послушницы или в инокине. А бывает так, что люди приходят, они даже не понимают, что такое монастырь. Они не понимают, как складываются взаимоотношения, что взаимоотношения должны быть уставными. И иногда люди замыкаются в себе, пытаются со своими помыслами сами бороться. И совершая одну за другой духовные вот эти ошибки, конечно же, они надолго в монастыре не остаются. А бывает, люди просто приходят и думают, вот сейчас вроде здесь все хорошо, я тут устроюсь, а не готовы ни к духовным трудам, ни к физическим. Поэтому настоятель должен видеть каждого вновь пришедшего, видеть, как он проживает. В этом должна помогать благочинная, которая больше сталкивается, так скажем, с вновь пришедшими людьми. Ну и, в общем-то, вот наблюдая за человеком, можно уже сказать, готов он или нет.
Как можно понять слова святителя Феофана о том, что иноческая жизнь – это постоянное самораспятие?
Ответить можно, наверное, таким образом. Потому что он прожил жизнь в монашестве, и уже такие выводы он делает, исходя из своего опыта, жизненного опыта духовного. Каждый, кто приходит в монастырь с целью принять монашество, должен понимать, что с этого момента он должен положить всю свою жизнь, все свои силы, все ради служению церкви и ради Бога, ради спасения своей души. И, конечно же, в монастырях, когда люди живут, то всему этому вот совершенствованию, так скажем, человека, перерождению его в монашестве, все это происходит не просто так, а благодаря тем правилам и урокам, которые заповеданы еще с древних времен. Послушание – это первый обязательный принцип, который нужно соблюдать. И неважно, какое ты имеешь мнение насчет того, как нужно что-то делать. Цель любого подвязающегося в монастыре – исполнять все так, как ему говорит священноначалие. Терпение, конечно же, это неотъемлемая тоже часть того, что человек должен себе вырабатывать, совершенствовать и укреплять. Потому что бывают всевозможные искушения, которые задевают и твоего внутреннего такого человека, и что-то кажется совершенно непосильным, несение какого-то послушания, но надо с терпением и с любовью подходить ко всему и, собственно говоря, таким образом справляться с тем, что тебе поручено, и совершенствовать себя, свою личность, своего внутреннего человека. Поэтому очень много таких гвоздей, которыми тебя распинают в монашестве. И каждый удар этим гвоздем ты должен перенести с любовью, с терпением. И помогает эта вера в Бога, то есть вера в того, ради кого ты пришел спасаться и спасать свою душу.
Какие черты внешней монашеской жизни святитель Феофан выделяет в своей книге «Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество»? Поясните их, пожалуйста.
Святитель Феофан обращает наше внимание в своей книге на как внешнее устроение монашеской жизни, так и на внутреннее. Во внешней жизни он выделяет основные четыре пункта. Это устав монастыря, богослужение и храм, в котором проходит богослужение, монашеские одежды и послушание. Ну что кратко можно сказать? Устав монастыря – это как кодекс законов, кодекс правил, по которым должны жить все, кого объединяет монашество в данной обители. Это и распределение должностей среди сестер. Это должность благочинной, казначея, келаря, ризничной и так далее. Это устроение дня, то есть как выстраивается день, когда начинается молитва, и как, начиная с утреннего правила, с монашеского правила полуношницы, проходит день, включая несение послушаний. Как сестры должны выполнять правила, должны ли они находиться в кельях, сколько по времени для того, чтобы свое правило выполнить. Фактически в уставе расписано все. Поэтому, когда человек живет согласно тем правилам, которые ему предложены, то таким образом решается очень много проблем и проще, так скажем, регулировать отношения между сестрами и несение их послушаний. Что касается богослужения храма, это, опять-таки, необходимо посещение служб, молебнов, панихиды, когда служится. Обязательно подготовка к исповеди и причастие. То есть все то, что организует духовную жизнь сестер, монашеские одежды. Вот, с одной стороны, даже бывают такие как бы рассуждения в монастыре, что ну, сейчас, допустим, не праздник, не служится какое-то торжественное богослужение, и не обязательно прийти в полном облачении. Но это неправильно. То есть есть понятие, так скажем, формы, и каждая сестра должна ходить в том, что ей положено. Если ты послушница, то та одежда, которую положено носить послушнице, монахиня, значит, монашеские одежды. И на самом деле это играет огромную роль, потому что когда человек ходит одет по форме, то он организован не только внешне, и ему проще организовать себя и внутренне. Иногда слышишь там от сестер, что «Ой, зачем придавать такое большое значение внешнему? Лучше придавать внутреннему». Но вот одно без другого, на мой взгляд, оно не может существовать. И вот святитель Феофан об этом тоже говорит в своей книге. И последнее, то, что относит святитель Феофан к внешнему, это послушание. Но, опять-таки, послушание выполнения какой-то работы, послушание, в принципе, как действие, то есть как послушание. То есть, когда какое бы ты ни имел свое мнение, ты должен выполнить по благословению то, что тебе сказали. И вот то, как люди относятся к выполнению послушания и насколько они послушливы, зависит и формирование их духовного мира, их духовной жизни. В монастыре достаточно много послушаний, которые нужно исполнять. Например, благочинное – это послушание очень ответственное, и то, как человек его выполняет, зависит общий какой-то мир внутри общины сестринской. Послушание келари, казначей, резничной. Вы знаете, конечно, вот, например, послушание келари до того, как вот сейчас назначена у нас одна сестра, это послушание прошли очень многие из наших сестер, причем разного возраста, и те, которые уже такие монахини, так скажем, со стажем и более молодые, но так получалось, что ну вот чего-то не хватало им, и проходило месяц-два, ну, может быть, полгода, и приходилось менять. То есть человек не справлялся. Все-таки для того, чтобы понять, может ли человек нести то или иное послушание, конечно же, сначала ты его назначаешь, пробуешь, смотришь, как он справляется. И если не получается, то приходится менять. Есть такое правило, чтобы как можно чаще менять послушание внутри монастыря у сестер. Но вот у нас получается так, что сестер, которые могли бы нести послушание, то есть, ну так скажем, более-менее молодых сестер, их не так много. И получается, что у каждой сестры по несколько послушаний. И, в общем-то, все они очень ответственные. То есть послушание, которое формирует, так скажем, основной костяк вот жизни монастырской. Поэтому, конечно же, вот по талантам все-таки подбираются люди. И, по милости Божией, вот если мы угадываем, то человек имеет возможность очень хорошо выполнять то, что вот положено по уставу.
В Вышинской обители небесным покровителем, который является святитель Феофан, сестры ежедневно молятся ему, изучают жизнь и творение святителя. Матушка Вера, скажите, пожалуйста, какие вопросы иноческой жизни, затронутые в книге святителя Феофана, особенно актуальны для вашей обители?
Познакомившись с книгой святителя Феофана, и если так вот подробно, вот как вы спрашиваете, какие вопросы особенно близки сестрам нашей обители, то, наверное, выделить какой-то один и не обращать внимания на другой нельзя. Дело в том, что все вопросы вот, и внешнего устроения, и внутреннего устроения, они очень важны в сегодняшней жизни нашей. И, конечно же, при той занятости, при том, что сестры сейчас вынуждены нести очень большие труды, которые связаны с восстановлением монастыря и с просветительской деятельностью монастыря, при этом самое главное, как сохранить молитвенный настрой. Как сохранить в себе чувство плача ко Господу, чтобы не наступило такое очерствение, какое-то равнодушие. Потому что суета и принятие большого количества паломников, и так вот целый день то выполняя одно послушание, то другое. И, конечно же, наступают и моменты усталости. И вот нужно при всем этом в себе раздувать огонь молитвы. И вот как этому научиться, ну, наверное, в двух словах не скажешь. И когда сестры знакомились с книгой, конечно же, они обращали внимание именно вот в первую очередь на это, потому что это основа, основа духовной жизни. Но учиться этому деланию, видимо, придется не один год. И, вознося молитвы к святителю Феофану, мы все надеемся, что он поможет нам достичь именно вот такого состояния, когда молитва будет не просто, так скажем, обязательной, но и горячей.
Продолжение беседы с игуменей Верой прозвучит в нашей следующей программе.